«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Юрий Дудь и Иосиф Сталин. Фильм «Колыма. Родина нашего страха и поклонники Сталина в России». В клубе «Перелетный кабак» социолог Лев Гудков, глава Левада-центра, Ксения Сахарнова, режиссер, документалист и видеоблогер, Сергей Бондаренко, историк, консультант фильма. В записи Елена Рыбакова, критик, социологи Любовь Барусяк и Ольга Здравомыслова. Ведет программу Елена Фанайлова.
Коротко описывая жанр фильма «Дудя Колыма. Родина нашего страха», я бы сказала так, что это роуд-муви. Это дорожное путешествие, где Дудь и его команда едут от Магадана до Якутска, проезжая маленькие поселения. Некоторые из них полуразрушены, некоторые вполне себе в рабочем состоянии. Там даже какой-то санаторий шикарный имеется, который они посещают. Очень часто в этих местах существует какой-то музей или мемориальный комплекс. И Дудь и команда встречаются с людьми, которые все это описывают. И, как правило, очень хорошо знают, как краеведы, всю ситуацию. Двое спутников таких поездов. Поэтому путешествию в другой мир, в абсолютно другой мир. Один из них историк, второй краевед. И плюс водители, два шикарных совершенно человека. И, собственно говоря, два главных героя или комментатора, которых все упоминают, это Ефим Шифрин и Наталья Королева, дочь генерального конструктора Сергея Королева. Плюс еще комментаторы, которым все или почти все забывают, это Роман Романов, директор музея «ГУЛАГ». Вот мы описали такую схему, да, этого фильма. Я тут без некоторого приступа сарказма не могу сказать, что Лев Дмитриевич Гудков оказался в виде в привычном для себя виде уже провокатора дискуссий, человека, которого критикуют за то, что он считает, что общество становится сталинистским или терпимо относится к сталинизму. Так вот, я бы, доводя дело до абсурда, сказала бы, что Гудков оказался в компании Максима Шевченко, Захара Прилепина и блогера Гоблина, и еще ряда товарищей, которые резко раскритиковали фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха». Или речь идет всего-навсего об одном замечании, которое вы себе позволили на «Эхе Москвы».
Я вообще не о фильме почти ничего не говорил. Я сказал,
это правда.
Что фильм... фильм как фильм вполне такой жанр традиционный и не открывающий ничего в этом смысле нового. То, что меня поразило, и то, что мне кажется действительно проблемой, это то, что фильм начинает обсуждение с чистого листа, как будто до этого не было. Причем делает это на довольно примитивном уровне, таком, как там обсуждалось лет 50-55. Хороший Сталин, плохой Сталин.
Я бы сказала, что все-таки не на примитивном, на очень пропедевтическом, на очень педагогическом. Он сразу говорит в первых буквально минутах, что я этот фильм делаю для себя и для своих ровесников. И для того, чтобы люди, которые ничего про это не знают, могли понять.
Лена, но ведь меня не фильм поражает. Я это все знаю даже по-родственному. У меня дед погиб.
И если я правильно помню, это недалеко от поселка Ягодное, где родился Юрий Шевчук. И это тоже упоминается в фильме.
Так что тут для меня это не открытие было. То, что меня поражает, это связанный с этим резонанс. 13 миллионов просмотров.
Даже больше сейчас, я думаю.
Вчера я смотрел, да. Это означает, что вся работа историков, политологов, публицистов, писателей, которые осмысляли этого, она в нуль. Нынешнее поколение не знает, не воспринимает, не интересуется это. И тот вот упрощенный взгляд, вы называете это там пропедевтическим или еще
или
каким-то.
Популяризаторский, да, или педагогический.
Да, разжевывающий очень упрощенным, мне кажется, и с моральной точки зрения, и с социальной точки зрения. Прежде всего, с моральной, конечно. В принципе, фильм в струе, давней струе, потому что если посмотреть на нашу литературу, действительно, там проступает сильный такой мотив пробуждения памяти. Угу. Последние лет 10 действительно появляется...
Абсолютно. Это то, с чем современная русская культура пытается работать. Это как раз поколенческая очень вещь. Я в который раз я называю здесь книгу «Памяти памяти» Марии Степановой, которая вызвала бешеный интерес у молодых.
Вот для меня книга Марии Степановой холодная книжка, без личного отношения. У меня такое ощущение, что вот как бы человек выгребал из письменного стола, из ящиков всякие обрывки, копии, и все это свалено в одно.
Несмотря на то, что там семейная история.
Семейная история. Нету отношения там личного, нету понимания, нету оценки. Я бы сказал, что для меня было потрясением совершенно другая вещь Сергея Лебедева «Предел памяти». Совершенно потрясающе.
«Предел забвения».
Это личное, очень глубоко осмысленное и сильнейшим образом прочувствованное. Для меня это вот образец отношения к прошлому должно быть. Вот со всей глубиной, со всем пониманием, что прошлое не ушло, оно в нас сидит. Мы только этого не замечаем.
По жанру это разные книги, я бы сказала, если уж мы начинаем тут такой большой жанровый спор.
Я не о жанре сейчас, я о некотором человеческом отношении к прошлому. Понятно. Мне в этом смысле все равно, как это написано, как мне важно некоторое отношение к этому прошлому.
Большинство, по крайней мере, молодых людей про Сталина вообще никогда не думают. У них есть некое представление. Я попросила своих студентов написать вот эссе, значит, вот про отношение там к Сталину и их мнение, откуда они берутся. Многие говорили, а бабушка говорила, что при Сталине жили хорошо. И почему я цитирую точно, почему я не должна верить своей бабушке? Некое представление о том, что тогда были те, значит, социально-политические и экономические обстоятельства, которых сейчас нет, на которые дефицит, оно вот в такой модернизированной памяти, то, что называется, врет как очевидец. Здесь даже это не очевидцы, оно есть. Какое-то представление о том, что не воровали. Социальная справедливость тогда была, а сейчас социальной справедливости нет. И самое главное, конечно, это победа в войне. Здесь можно говорить о некоторой накрутке такой вот общественного внимания. К чему? К нашей силе, к нашим, значит, к победам. Ну, в общем, других-то достижений больших нет, а вот это есть.
Вот нынешнее поколение, которое я вижу, оно категорически отказывается понимать, что это было за время. И поэтому оно воспроизводит в значительной степени, воспроизводит всю ту же структуру ментальности, морали, отношение к человеку, только не осознавая это.
Пару лет назад в Литве была большая, серьезная, очень скандальная история, связанная с книгой Руты Ванагайте «Наши».
Да,
они с Ефимом Зуровым проехали по всем местам.
Так же, как и Едваба, вы помните, «Соседи».
Но всякий раз, когда возникает столь громкая история, у историков вопрос ровно те же, крути. Почему ты такая популярная? Почему твоя книжка прозвучала, а мы 20 лет работали, и мне показывали эти книги, и там действительно огромная архивная работа литовских историков Холокоста. А что-то происходит, да, вот человек находит какой-то ключик, какой-то ход, после которого вдруг все общество начинает про это говорить, и 13 миллионов просмотров, и даже какие-то очень лестные дальше для Дудя анонсы, в том смысле, что наконец у нас открывается возможность поговорить про нашу трагическую сталинскую историю. Мне кажется, что это, в общем, перебор, конечно, некоторые, но это какой-то поп-механизм того, как в внешнем обществе вдруг начинает работать та или иная тема. Это моя такая рабочая гипотеза, но я прям сразу вспомнила вот все эти приговоры вокруг Дудя, очень мне напомнили приговоры вокруг книги Ванагайте. Сереж, давайте уже ваша точка зрения историка.
Тут много, это даже не обязательно, кстати, да, много, что здесь было сказано. Я вот сейчас в последний момент подумал, что Вот эти претензии Льва Дмитриевича мне немножко напоминает скорее ситуацию поздней перестройки, да, что вот было какое-то количество людей, которые, когда вот все это вдруг начало публиковаться, там кто-то вдруг впервые Шаламова прочел, там кто-то еще что-то, была ведь не такая маленькая группа людей, которая говорила, что ну мы-то давно уже были в курсе, что вы там, вы слепы были, что ли, все это время вы жили, уже там и Солженицына выслали, и все, мы уже это прочли, мы все это уже знаем. Нам как бы мы рады этому подъему, но нам немножко смешно, что вот сейчас эти люди, которые жили все в этой стране, проживали всю эту историю, вдруг теперь говорят, что для них это какое-то невероятное открытие. Мне кажется, что, во-первых, вот эта вещь, я думаю, что так всегда ведь происходит, да, что если в некий более широкий контекст включается какая-то вот, например, вот этот фильм действительно Юры про Колыму, mm-hmm. что это немножко это меняет фокус, да?
Да.
Потом, конечно, меня немножко пугает вот это обобщение, что вот нынешнее там поколение. Ну, то есть, конечно же, это же просто очень разные, опять-таки, разные люди в разных совершенно ситуациях. Конечно, для многих, там, не знаю, скажем, условно для меня, ничего в этом фильме Дудя нового нет. Но,
тем более, да. Что, Сережа, не будем скрывать, вы были одним из фокус-консультантов.
Да, но это не небольшой был фокус, просто да, посмотреть этот фильм и какие-то, в каких-то местах, если хотите, там довольно интересно можно пообсуждать, в каких, угу. были сложности. Вот
давайте,
так
да,
или по-другому.
Позже
да, да, да. Вот.
Да.
А вот с литовским примером, что меня немножко здесь угу. смущает, что все-таки там. Хотя, может быть, честно, я думаю, может быть, вы в чем-то и правы, да, что там ведь очень сильная агрессия против нее, потому что она сказала нечто, что им до сих пор на разных уровнях сложно бывает признать. Вот. А с. Мне кажется, что у нас эта дискуссия, не знаю, она в каком-то немножко другом модусе происходит. Мне не кажется, что кто-то, что какой-то, это может быть Лев Дмитриевич лучше понимает, что кто-то в огромной степени вообще отрицает сталинские преступления. Скорее, они включаются в такой более нормализующий контекст и говорится, что, ну, как бы, да, это было, но мы все знаем, почему. У этого была цена нам понятна, там, победа.
Модернизация, все, что угодно. Да, сталинская модернизация, да.
Вот. Вот это просто, мне кажется, довольно важная разница.
У меня возник вот такая мысль, что, возможно, секрет популярности этого фильма связан именно с тем, что все изложено так просто, доступно и даже где-то примитивно. Угу. Что это просто такой ликбез.
Да,
понимаете?
Абсолютно.
Это ликбез. Абсолютно. Я бы не стала ни в коем случае рассматривать этот фильм как какое-то выдающееся произведение документального кино. У меня есть вопросы, может быть, к жанру, например. Вы сказали, что роуд-муви. Да, конечно, угу. это роуд-муви, но есть вставные, может быть, где-то грубо вставленные, хаотично расставленные вот эти интервью. Да, это тоже можно все обсуждать, но мне кажется, это не самое интересное. Да. Главное то, что вот надо фильм рассматривать именно в контексте той аудитории, для которой он сделан. А Дудь это заявляет в самом начале, что я делаю вот для этих, которых опросили, и половина из них не знает вообще, что такое сталинские репрессии.
И потом,
объяснять
да,
им делаю... глубоко, вводить их в этот материал, в этом фильме просто ну, нет ни времени, нет ни возможности. Возможно, они сами посмотрят, узнают, и потом дальше пойдут что-то читать. Вот и это самое
кажется,
важное.
Что, кажется, что так. Тем вот. Более, что аудитория YouTube, он же не на центральный канал вышел, да, вот с этим совсем.
Конечно.
Аудитория YouTube только сейчас начала привыкать к политическим темам из-за Навального. Было такое исследование, буквально вот по ну, люди, которые в этом понимают, у них такая есть гипотеза, что только он вам не Димон, и вот эти все обращения ютубовские Навального к молодому поколению сделали возможным появление вот да. такого, такого типа обращения Дудя.
Предлагаю посмотреть на то, что сделано в этом фильме в перспективе истории культуры, истории литературы прежде всего. Как это сделано? Как устроен тот, кого проще всего назвать автором или повествователем? Это почтенный литературный, конечно, кинематографический тип, путешественник, который попадает к каким-то существам диковинным, совсем на него не похожим. Великанам, лилипутам, диким людям, странным племенам, на Марс, в преисподнюю, куда угодно. Для литературы открытие возможности так говорить, смотреть на тех, кем ты совершенно не являешься, было в свое время, тогда, в эпоху Просвещения, на заре Просвещения, колоссальным революционным шагом. Разумеется, с появлением кинематографа кино тоже стало им очень активно пользоваться. Дудя в этом
интересном фильме, собственно, мы видим этот прием в чистом виде. Есть персонаж, автор, его можно назвать наратором, как обычно говорится в науке, который попадает к людям в места и обстоятельства, абсолютно на него не похожие. Это нечто, с чем он не имеет никакой внутренней связи. Он не происходит от этих мест, как Гулливер не происходит от великанов или от лилипутов. Именно поэтому ему так легко дается удивление. Для него здесь все чужое. Он пришел, чтобы увидеть, узнать, занести в каталог. Он сам не изменится после того, как он это узнает. Мне кажется важным это подчеркнуть, несмотря на то, что уже в начальных титрах заявлено, что это все сделано для того, чтобы понять, откуда в нашей стране страх, откуда страх в поколении наших родителей. Это желание провисает в фильме. Весь его художественный строй говорит о том, что это сделано не об этом, не для того, чтобы понять, а для того, чтобы вот так, вполне мастерски испугать и испугаться.
Я, в общем, честно говоря, не напуганная и не вижу, чтобы Дудь был там особо испуган. Мне кажется, он вообще кайфует. Он едет такой, я, знаете, хипстер такой крутой. И минус 50 мне не страшно, я в прекрасной экипировке. И, но при этом он, конечно, показывает, что такое минус 50. И несколько раз в фильме вот так вот бросает этот кипяток в воздух, который застывает, как звезды. И он все время вот этим людям, которые одеты точно так же, как и он, вот в Москве, в Питере, в крупных городах, он все время возвращает их к этой точке холода. Поймите, как здесь. И представьте, как было там этим ЗК, как они себя чувствовали в ватниках. Какова была цена выживания? Он, вот это благополучное хипстерское поколение, вот этой точкой холода, он как бы втаскивает в это пространство. Да? Хоть так почувствуйте. Не поймите, я сейчас говорю, можно там, соглашусь, да, что интеллектуальные претензии могут быть, но чувственно он использует материю кино очень хорошо. То есть пускай вам будет так же холодно.
Из того, что говорила Лена Рыбакова, только я не очень согласен именно, мне кажется, с главным посылом, что это какие-то там для него другие люди. По-моему, как раз он все пытается себя соотнести и показать, что, в общем-то, это такие же люди, как и мы. Вот. Просто в каких-то невероятных для нас обстоятельствах, которые очень небольшое количество людей в них оказывается. И вот мне кажется, соотнесение там довольно, да, довольно прямое происходит. А что касается вот его фигуры как бы наратора, повествователя, я думаю, что здесь важно очень подчеркнуть, что он ведь действительно сам ничего не знает. Он, этим он очень хорош.
Он никогда не скрывает. Он очень откровенно идет на интервью с какими-то взрослыми людьми. Он честно говорит, я того-то не знаю, я не знаю, я там что-то прочел, расскажите мне, как
это тоже, как у всякого умного и правильно понимающего свою, значит, задачу человека, это тоже прием, конечно, но прием очень правильный, потому что он таким образом задает себе вот эту систему координат, в которой он что-то сам понимает, он консультируется с кем-то, ему кто-то рассказывает, но тем не менее он таким образом снимает с себя ответственность, в том числе и моральную, и в каком-то смысле даже этическую, действительно, за там. Он не читал вторую книгу Надежды Яковлевны Мандельштам. Это, например, вот, я не знаю. Это очень важно ее прочитать, она очень хорошая. Вот, но он ее не читал.
А это вам, Сережа, известно по общению с ним?
Мне кажется, он этого никогда сам не скрыл. Мне кажется, это и так понятно. Но из того, что мне было близко, там, Шаламов, я был рад, что он его практически не тронул, потому что мне было страшно, что сейчас будет что-нибудь про Шаламова, и я расстроюсь, потому что я с этим буду не согласен, или это будет как-то поверхностно.
Там, вот. По-моему, очень удачно.
Там просто цитаты и маленький фрагмент.
Про ледяную душу, это как раз вписывается в этот холод.
Я бы сказал, что с точки зрения того, как это было всеми ребятами там сделано, мне кажется, что они достаточно деликатно сделали, а потом спрашивали там далеко не только меня, вот что, не режет ли тебе здесь что-то глаз, где здесь полная глупость, там, что, вот в каких местах нужно что-то добавить. Так что, по крайней мере, с журналистской точки зрения, может быть, нужно было найти не меня, а кого-нибудь там поумней, вот. Но с журналистской точки зрения они работали, мне кажется, очень добросовестно.
Давайте вот о таком поговорим. Вот об этих людях второго плана, так сказать. О шоферах, краеведах, о людях, которые... О музейщиках, вот об этом, обо всем. Вот у меня такая гипотеза, что он, конечно, хочет быть одним из них. Когда Дудь разговаривает с шоферами, И когда, ну, потому что, ну, там, например, есть чудесное описание того, как в каком-то кафе, уже, кажется, под Сусуманом Куба. Это дело происходит, кафе, это где...
Где Но это хороший способ просто тоже притянуть аудиторию, сказать, что вот это тут, и тут был Том Харди, вы понимаете? Том Харди, которого вы все видели.
А сравнение Королёва с Илоном Маском, ну, это же прелесть.
Вот это тоже из той же серии. Знаете, о чем я подумала? Что, опять же, так устроен современный мир. Когда я смотрю, как сделали благодаря сериалу «Игра престолов» культовый город из Дубровника, куда едет огромное количество туристов именно из-за «Игры престолов». Я немножечко напомню, что город находился в одной из страшнейших блокад в начале югославских войн. И это чудовищная история. Это огромная история, связанная с ЮНЕСКО, с тем, как было уничтожено наследие города. И, понимаете, да, прошло всего 15 лет. Что люди помнят о блокаде Дубровника? Они приезжают, хорошо, если они зайдут после вот этого всего антуража «Игры престолов», если они зайдут в музей фотографии, который там существует, документальный, очень хороший, и увидят то, что происходило с городом под белградскими бомбардировками. Вот так все меняется за очень короткое время.
Вот я про это и хочу сказать.
Скажите,
не про фильм. Скажите, да. И не про то, что там мы знаем, да. И про Я про само социальное явление, вытеснение, сопротивление. Это не только наше явление. Это у немцев сильнейшее сопротивление против принятия вины за это.
Вы имеете в виду всю историю послевоенную, немецкую и длинную достаточно историю, связанную
Вытеснение коллективной травмы.
Да,
и обесмысливание ее, для реализации ее. Как бы прошлое не существует. Полная слепота. Это такое
Не, вот. Не, Леонид Ильич, я вот сейчас...
Одну секундочку. Это то же самое в Германии, то же самое в Польше, то, что описывал Гросс, то же самое Вагана это описывает, то же самое, на мой взгляд, проявляется вот в этой реакции неожиданности. На самом деле, по нашим опросам, знают это. 68% говорят, что Сталин преступник, виновен, но вытесняется это, потому что с этим жить нельзя. Надо тогда...
Очень трудно
это
жить.
Невозможно, да, это надо совершенно по-другому смотреть на советское прошлое, на собственную идентичность, на собственное понимание. И это ведет к тому, что начинают работать механизмы вытеснения, преуменьшается число жертв и прочее. При этом люди понимают, что это было за режим. И не хотят в нем жить. Но с моей точки зрения, это очень интересная вещь. То, что мы не осознаем абсолютно. Ну, не мы, а вот образованная публика как бы. Наследием тоталитаризма является нигилизм. Сильнейший. Это вот то, что Бродский называл антропологической катастрофой. Отсутствие всяких оснований для самоуважения. И вытеснение вот этого чувства вины, стыда, принятия ответственности, возможности идентификации, прочувствовать то,
даже,
что
даже
там...
Даже самоуважение,
там...
на самом деле.
То есть и в том числе. Именно. Да, к этому. Да. Поэтому это как компенсация в виде фигуры мифа Сталина. Угу. Но самое главное, это неспособность к сочувствию, к включению в то, что было тогда.
У большинства такая позиция «не грузите нас». Это все слишком тяжело, и лучше, ну, поменьше про это. Ну, конечно, да, ну, в общем, какой-то найден такая позиция, вот, было много плохого, ужасного, не надо это, конечно, повторять ни в коем случае, это все очень такое мрачное, но, конечно, в то же время страна развивалась, а главное, она победила в войне. И вот на этом, собственно, и все и строится. Популярность Сталина вообще в значительной степени, по моему мнению, держится на той идеологии, которая становится ключевой, стала ключевой сейчас. Это идеология великой державы, одержавшей величайшую победу в 20 веке. Это реально огромная проблема, потому что мы победившая страна, а не проигравшая.
Сталинистская или околосталинистская советская версия, Сталин, безусловно, виноват, но без него не было бы победы. Он победитель.
Это классическая формулировка.
Это пожилые люди малообразованной периферии, в которой, и мы это видели в фильме, постоянно. Молодых это абсолютно не интересует. Вот что важно. Индифферентность полная.
Но, тем не менее, вы знаете, к могиле Сталина идут и молодые тоже. И несут эти гвоздики.
Мало ли маргиналов таких. Это не это главное.
То есть вы считаете, что в социологическом смысле те молодые люди, которые идут поклоняться Сталину, это, в общем, не такой серьезный процесс?
Не хотят отвечать. Не хотят. Вот было в мое время такое выражение. Я не хочу этого читать, это слишком тяжело.
Понятно.
Вот. Понятно. До сих пор это вполне в ходу. Мне кажется, важно из того, что сказал Лев Дмитриевич, про вот удивление. Мне кажется, что большая часть удивления... Вот, по-моему, действительно, вы же говорите, что люди-то знают про репрессии, в общем-то, и помнят. Поэтому мне кажется, что здесь довольно большой момент удивления, что Дудь берет вот эту тему, что как бы какой-то важный для большого количества людей персонаж, герой, значит, интервьюер вдруг говорит, что вот для меня это важная тема, не только русский хип-хоп современный, не только там режиссеры, не только кто-нибудь еще, там телеведущие, а вот Колыма. И здесь, мне кажется, вот тут вдруг тема погружается в какой-то другой контекст. То есть мы там, не знаю, с друзьями пару недель после этого фильма шутили, что вот у нас сейчас 2 недели будет самая модная профессия на свете. В мемориале где же все эти толпы людей, которые приходят теперь узнать всю правду? Никто, конечно, особенно не пришел, но контекст, даже я там, не читая ни рецензии, ничего, немножко изменился. Вдруг оказалось, что эта тема почему-то важная. То есть многим людям он сказал, что эта тема важна. А дальше пусть они действительно свои суждения строят.
Я думаю, вот что он легитимировал, он снял с них ту часть страха, о которой Лев Дмитриевич говорит, или часть нежелания.
Это не страх, да. Это чувство дискомфорта.
Он снял для этой публики, ребята, так можно. Понимаете, вот мне очень интересны больше всего 2 его шофера, с которым он там разговаривает. Это вот как бы никто их не отмечает, но это вот то, что погружает нас в современный контекст, это приключение этих 2 мужиков, которые один там с французами ездил, он все знает про то, как замерзают, как медведи себя ведут.
Как люди
себя ведут.
Прекрасная история про кота.
Там куча вот такого мощного контекста, причем один уехал на Украину, друзья мои, с Украины он вернулся на Украину, потом вернулся сюда и так далее, и так далее. Вот эти придорожные кафе, этот... живой язык этих дальнобойщиков, я уж не знаю, кто они там, да, вот это все тоже про человека. Вот важно, что появление этих персонажей говорит нам о человеке там. Ты легко себе можешь представить, что такими же были русские мужики в этих периодах репрессий. Или похожими. Только у них айфонов не было. Да? Только у них не было айфонов, не было вот этого там видоса.
И будут помощи у них не было, вот. Которых спасают. Да.
Вот, мне кажется, что это такая...
Не надо ехать за этим.
В принципе, да.
Я говорю, что в 50-е годы я жил на Клязьминском водохранилище. Размывались эти могилы, вылезали по обе стороны канала. Угу. Понимаете? И, соответственно, местное население знало об этом. Это почти черта Москвы уже сегодня. Угу. И это вот существование, человек ко всему привыкает. И...
Да, но это отдельная большая другая тема, что не обязательно ехать на край земли, что, в принципе, может быть, еще более поразительно показать, что вот прямо тут, где вы находитесь, прямо вот 2 шага от вас, то же самое, просто вы этого не знаете. Вы в этом живете, вы к этому привыкли.
Мемориал, и в том числе ваши молодые коллеги, очень много над этим работают. И экскурсии, шалам.
Кановский, да. И экскурсии на канал Москва, и, в общем, масса, конечно, работы.
В этом смысле это принципиально важно, это необходимо.
Только это не так развлекательно, как посидеть у телека, да, у монитора, посидеть там и посмотреть.
Я не чувствую в этом ничего плохого, мне кажется, в развлекательности нет в этом смысле.
Нет, конечно, здесь было важно сделать что-то, что увлечет эту аудиторию, да. Вот я, например, по слову говоря, как вы меня позвали на программу, я решила устроить такой дачный просмотр этого фильма, на котором присутствовали представители трех поколений. До 30, после 30 и после 60.
Так.
Вы знаете, все смотрели одинаково увлеченно.
Так.
Потому что, допустим, мои родители, которые, ну, там много знают про сталинские репрессии, им было интересно посмотреть на Колыму, да, увидеть эти пейзажи, увидеть этих людей. Моя сестра, которой 27 лет, и она, в общем, достаточно интересующийся, читающий человек, сказала: а что, Королев был в лагере, да? Понимаете? Вот, понимаете?
Да.
Есть и при том, что...
Есть такое дело.
Вот я сотрудничаю с музеем истории ГУЛАГа. Туда будут очень часто экскурсии школьников. 9 из 10 человек не знают вообще, что такое ГУЛАГ. Кто-то думает, что ГУЛАГ – это отдельный какой-то лагерь.
Да.
Понимаете? Вот для этих людей сделана большая работа. И поэтому я просто обеими руками за этот фильм. Потому что...
Еще раз говорю. Это значит, не воспроизводится.
К сожалению, что бы ни делал мемориал,
производство культуры нету, да? Преемственности, нету накопления.
Очень быстро работы. Все забывается.
А может быть и консенсуса на самом деле не было никогда.
Это главная проблема.
Да.
Понимаете?
Да.
Это главная проблема.
Мемориал делает колоссальную работу. Возвращение имен, акция, которая растет каждый год. Но все равно этого настолько недостаточно.
Мало, да, при том, что люди не успевают войти.
Чтобы бороться с этим вирусом сталинизма. Да.
Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах». Юрий Дудь и Иосиф Сталин. Фильм «Колыма. Родина нашего страха и поклонники Сталина в России». Программу ведет Елена Афанасьева.
Дудь педалирует тему экзотического. Это понять нельзя, потому что все это нечто нечеловеческое. Нечеловечески страшное, нечеловечески красивое, нечеловечески далекое от нас. Это все о каких-то великанах. И это прямо противоположно тому, как работает в кадре Клод Лансман. В его фильме есть только интервью и пейзажные съемки. Нет документов, нет фотографий. Во всем, что делает Лансман, подчеркнута обыденность, привычность, абсолютное отсутствие экзотики. И вот здесь, мне кажется, чрезвычайно важна разница в том, как устроены взгляды двух этих документалистов. Один все время подчеркивает экзотическое, не наше, не похожее на нас. Другой все время говорит о том, что это вот здесь было, это было с такими же людьми, как мы. Они вот так говорили. Он эту речь все время разоблачает. Мы говорим о событиях, которые не могут отлиться в слове, потому что и язык нас предал, как предала нас в этот страшный момент, неточечный, растянувшийся на 6 лет, вся человеческая история. Вот наша человеческая природа нас предала, и мы стали убивать друг друга. И нет ничего, что позволило бы объяснить, почему это было. И, собственно, весь его фильм об этом. Мне кажется, это тот важный фон, на котором фильм Дудя, разумеется, сделанный человеком совсем другого поколения, другой истории, другой визуальной культуры, другой культуры переживания. Но это тот важный фон, на котором я не могу не воспринимать эту работу, разумеется, совсем не оценивая ее в категориях «хорошо» или «плохо».
Елена к очень важному контексту нас обращает, безусловно, к истории знаменитого фильма Клода Лансмана «США». Это многочасовой блокбастер, который рассказывает нам, ну, то есть это такая историческая реконструкция, если можно так сказать, того, что происходило, историческая реконструкция не самой катастрофы, конечно же, Второй мировой войны, а это диалоги с людьми, которые выжили в лагерях, да, и которые были кто-то жертвы, кто-то относился к зондеркомандам, кто-то палачи вообще такие настоящие, которые еще были живы в 80-е, когда Лансман снимал, и он берет там архивы. Но это очень лестно, я бы сказала, для людей.
Знаете, я тоже поразилась.
Потому что Клод Лансман должен в гробу сейчас вертеться.
Да.
Тут главная разница же в чем, что может быть немножко немножко уходят сейчас из понимания, что как бы Дудь, он через две недели выйдет еще один фильм. И может быть еще через две недели выйдет еще более амбициозный фильм по там с точки зрения продакшена, там сложности съемок и так далее. То есть он сделал это, сделал по-своему неплохо, поставил галочку и двинулся дальше. Для Лансмана, как мы все понимаем, это было дело всей жизни, десятилетий. Поэтому сравнить можно все что угодно, ему это неплохо, надо контекст, конечно.
Давайте справедливости ради скажем, что Елена говорит о себе как зрителе Лансмана, что вот она и какая-то часть людей, которые, у которых на подкорке, значит, это кино, не могут не проводить определенные параллели. Лена, комментарий был у вас.
Я абсолютно согласен с тем, что говорит кинокритик. Мне очень важно то, что он, Дудь, говорит об этом как иррациональном процессе, как бы бессубъектное зло. А все только в некотором смысле жертвы. Непонятно, почему это? Почему это произошло? Почему такое отношение к, вот, к людям? Миллионы людей сгноили.
Он дает нам понять ужас этого времени.
Частично, да. Но природа этого зла, она не ставится под вопрос, вообще говоря. И у него в голове этого нету.
Леонид Дмитриевич, а какой сейчас бы вы...
Тут 2 миллиона прошедших и погибших в лагерях. 20 миллионов.
20 миллионов прошедших, даже погибших. Дудь, эти цифры называются с самого начала. Да.
Кто это? Почему это?
Леонид, а у вас у самого какой ответ? Он может быть? Потому
конечно,
что вопрос о существовании зла 20 века – это большой вопрос. Скажите.
У меня, ну, как социолог, как политолог, я бы сказал, что тут есть ответы на это, есть разработки, показаны. Масса работ, ну, начиная там от Ханны Арендт и прочим. Ханна Арендт просто я называю... Как
же,
Пушкин, да.
Да, совершенно верно.
Первый попавшийся.
Поп-версия, да.
Вообще говоря, существует огромная литература до Ханны Арендт, более в каком-то смысле даже интересная. После этого масса работ, которые разбирают этого. Мы не хотим этого знать. Просто не хотим. Ну, нельзя сказать, что она недоступна.
Какое-то движение. Может быть, люди захотят узнать, пойти дальше, пойти к первоисточникам.
Что на почве исследований советского тоталитаризма не существует аналитики разной страны.
Да. Да,
про вторую книгу Надежды Мандельштам и, допустим...
она не переходит в научную, в позитивистское знание. Есть масса работ прекрасных историков. Но, в конце концов, Сорокин в Распыне издал «Историю сталинизма» в 200 томов.
Я бы хотела получить более конкретный ответ на вопрос о бессубъектности зла. Кто виноват? Сталин? А советский народ? В чем тут дело? Как так получилось? Кто отвечает за репрессии? Потому что сейчас опять это много обсуждается в социальных сетях. Вот Довлатов сказал про там 200 миллионов доносов, а кто были эти люди? Дальше возникает вопрос, а законно ли было принимать и рассматривать эти доносы?
Хорошо,
и так далее,
фильмы
и так
лучше. Да, это как раз то место, под которым мы немножко подкопались, чтобы этого не было так, поскольку уж действительно хорошо бы, чтобы одна из вещей, которые все более-менее поняли, это то, что доносы не являются движущей силой террора, что движущей силой террора является государство, плановость террора и так далее, что донос ничего не определяет. Ну, то есть он определяет многое, конечно, это важная часть, но не он побудительный мотив. Поэтому вот это, конечно, опять-таки ситуация меняется.
Немножко по-другому я предусмотрел.
Да.
Вообще говоря, тоталитаризм возникает в разных культурах и в разных странах. Но в одних случаях есть сопротивление этому, в других, оказывается, мы беззащитны. Понимаете, старая истина вот, буддовская. Если рука не ранена, яд можно нести в руке. Яд не повредит в руке. Вот. Значит, надо искать в самих себе причины отсутствия иммунитета к этому. А это гораздо более серьезная проблема, чем Сталин виноват или там и прочее. В чем причина, почему не было сопротивления репрессиям? То, что логика машины, которая раскручивала репрессии, это понятно. Институт работает, и как сегодня менты за палочки начинают там работать и фиксировать, и провоцировать, угу, как новые величие дела. Угу. Это все понятно. Это институт работает на себя. Почему нет сопротивления?
Ну, тут мы, мне кажется, можем далеко уйти.
Фашизм возникает, еще раз говорю, во многих странах. В Великобритании, в Америке были эти самые.
Да, конечно.
Почему в одних случаях возникает иммунитет, сопротивление, а в других случаях оказывается беззащитный, и мы...
Да, но я, разумеется, не буду на это отвечать. Единственное, что я бы сказал, что справедливости ради, конечно же, ведь было сопротивление. И если мы там говорим, не знаю, про начало 30-х годов, уже, опять-таки, как мы все прекрасно знаем, опубликована вся эта статистика по там количеству восстаний в деревнях против коллективизации. Это тысячи, 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 прямо по экспоненте растет. Так что это скорее, опять-таки, для меня это вопрос того, что по-прежнему мы про это достаточно внятно и хорошо не говорим. То есть мы не меняем фокус. Мы не меняем фокус. Не говорим, что все подчинились, все были пассивны. Нет, конечно. Конечно, это было не так.
Выносили, да?
Да, да, потому что на самом деле всех в такой степени растоптали, что их истории во многом не написано. Тех людей, которые что-то
сопротивляются. Мария Ферретти говорил как раз о рабочем движении, о сопротивлении, как это было подавлено и уничтожено,
конечно,
эти
конечно,
вещи. Да. И на примере там Ярославля и прочее.
Да, ну вот про фильм я только мне хотелось тут важным еще не забыть, что вот мы много сейчас хороших и важных там книжек даже назвали, но что хорошо в этом фильме, мне кажется, это чувство освобождения, которое дает сам вот Дудь тем, что он как он разрешает вот этим другим людям этого не знать. То есть он первый, что я первый дурак, я первый ничего про это не знаю, но вот сейчас я проеду, что-то расскажу. Разумеется, это может быть поверхностно. Вот я хотел вас спросить тоже, Лев Дмитриевич, какой бы вы привели пример хорошего, с вашей точки зрения, удачного, не знаю, двухчасового, трехчасового небольшого по формату рассказа, например, о советских репрессиях. Это кажется очень сложно. Вот.
Вы хотите все упаковать в один...
Нет, ну я понимаю, что есть задача там творческого человека. Вот он должен 2 часа проехать по Колыме, ему нужно максимально здорово выложиться, чтобы дать некий результат в конце.
Я опять говорю, весь ажиотаж вокруг этого фильма, то, что он один, понимаете?
Может быть, мы находимся при начале нового разговора. Я все-таки...
Я боюсь, что погасится.
Может быть, ради на другие фильмы, вот в ответ, а вот мы сейчас копнем глубже, сделаем интереснее. Потом другие фильмы действительно есть. Просто они не получают такого охвата. Ни один документальный фильм не может рассчитывать.
Ну, Ксения, собственно, одна из авторов сама.
Есть, например, прекрасный фильм Варлам Шаламов «Опыт юноши».
Конечно.
Замечательный. Где глубоко рассказывается, как формировалась система. Но он же не может получить. Показали на фестивалях, и все. Кто его увидит?
Какой?
Ну вот я и говорю, что у нас же нету проката, ну, у нас нету.
Я другой говорю, про сопротивление.
Есть фильм с участием Жонова, совершенно поразительный.
Георгий Жонов, «Русский крест», да?
Да, совершенно верно.
А Славка, сколько фильмов?
Это означает, что все-таки в какой-то части общества это знание существует, в том числе и в форме культуры. У меня есть любимый пример. Много лет назад мы с подругой смотрели список Шиндлера еще на кассете, и пришла ее младшая подруга, внимание, переводчик, 20 лет девочке, она учится то ли в МГУ, то ли, в общем, не помню где. И в процессе просмотра мы понимаем, что она ничего об этом не знает. Это человек, который учится на немецкого филолога. Понимаете, да, о чем я хочу сказать? То есть культура нуждается в бесконечном повторении, в бесконечной повторяемости. Это еще раз говорю, вот моя такая рабочая гипотеза, которая меня уже лет 15 беспокоит, потому что повторение мать учения, потому что если ты не повторяешь, исчезает информация абсолютно. И в этом смысле напоминание Дудя я считаю очень полезным. Конечно. Вот его можно как угодно там критиковать с точки зрения содержательности, там, не знаю, поверхности, того, что это поп-версия, или, как некоторые говорят, это панк-версия трагической истории, как угодно. Но,
лишь бы она была.
Я тоже полагаю, что лишь бы она была.
Одними и теми же словами в этом фильме говорят о Сталине и о севере как таковом. Мне кажется, это не курьезное совпадение, не случайное. В последние дни активно обсуждая этот фильм, многие отметили, что в фильме просто две сюжетных линии, два настолько разнородных пласта материала, что можно смело говорить о двух самостоятельных фильмах, объединенных в один. Мне кажется, здесь следует пойти дальше, сказать о том, что вот фигура повествователя, которая смотрит и на то, и на другое, и на сталинскую историю Колымы, и на сегодняшний день жителей этих мест, вот эта фигура объединяет эти два фильма, или два пласта, если угодно, в одно. Именно здесь становится возможным вот это, этот переход, да, это абсолютное отстранение Сталина от себя. Он как север. Он такое место, от которого, из которого можно вырваться, можно накопить в себе ту силу, которая позволит об этом не знать. В этом смысле фильм Дудя оказывается более мощным высказыванием, чем самому автору хотелось бы. Да? Он невольно, явно идя вразрез с желанием автора, оказывается на стороне тех, кто действительно открыто декларирует готовность забыть о сталинских ужасах. Таков его художественный язык. Он говорит больше, чем сказано прямо. Так всегда бывает с любым художественным текстом.
Так вот, к вопросу в этом последнем сталинском блоке. Вот он на меня произвел, конечно, очень большое впечатление. Вот этот вот его опросник. Что скажете, Ксения?
Ну, я говорю, что я испытала такую же реакцию, когда женщина, которая рассказывала, как волосы примерзали в бараке, да, вдруг сказала совершенно легко, как в одной сцене. Замечательно. И у меня тоже была такая же реакция. Ну как? Как? Ну вы же из этих мест. Как вы можете не соединять вот этого? Понимаете, это разговор
не тоже. Соединять эту информацию, да, известную из прошлого, отделяться и по рассказам живых людей.
Это же тоже принцип, что сейчас происходит, что Путин не знает о том, как живет Россия. Это вот разговор тоже нам дает такую почву, да, что, ну, откуда ему знать? У него вот плохие вот эти вот его ребята, которые там все это делают, понимаете? Поэтому, да, и то, что дочь Королева, ну, это ее эмоции, которые, видимо, с детства, да, она же рассказывает, что мы все плакали, когда Сталин умирал. Поэтому, действительно, это сложная эмоция, но все-таки в ней, по-моему, перевешивает вот это осуждение Сталина, и это как-то, в общем, не безнадежно, мне кажется. Да. Но ребята молодые, по-моему, там все нормально.
Да, нет, ну, Ефим Шуфрин вообще абсолютно...
Я абсолютно согласна.
Сталинская позиция у него, это понятно. Молодежь тоже как-то нормально реагирует. Сереж, ваш комментарий.
Мне не кажется...
Сталин с нами или не с нами?
Разумеется, куда он от нас денется? Он очень даже с нами. Просто мне как раз, мне тоже кажется, что это довольно сильное место в фильме. И оно сильное именно потому, что оно... То есть я готов представить себе ситуации, в которой кто-то, например, мог бы это вырезать, скажем, или не взять, да? Но как раз, по-моему, это самое понятное и справедливое, что мы все знаем этих людей. Ну, эти люди как раз нас, в общем-то, окружают. То есть дело не в том, что люди не знают. Да, люди знают, но они совершенно по-другому на это реагируют. Вот. И, по-моему, в этом смысле я не очень согласен с Леной Рыбаковой, что как раз это перемещает как-то фокус, если мы даже как-то в первом приближении говорим, там, кто виноват, или... Мы еще раз говорим, что это не некая отстраненная от нас далекая фигура, это нечто, что находится в нас самих, это наше собственное отношение к этой фигуре, то, как, каким образом мы интерпретируем то, что случилось. Вот. И мне кажется, что там этот вопрос довольно ясно звучит. Он сам по себе очень глубокий. И, по-моему, хорошо, что он просто декларирован, но никак там не объяснен. Вообще фильм ведь сделан в этом смысле хорошо, потому что там есть голос вот, наратора, да, но он осознанно пытается не давать никаких оценок. Если вы посмотрите, он единственное, что у него есть вступление такое оценочное про себя, и финал такой, и финал ударный. Да. Мне, там, скажем, финал мне уже немножко тяжеловато смотреть в этом смысле, но мне кажется, главное соблюдено. Там нет того, что, чего, мне кажется, авторы этого фильма боялись, там нет вот этого, как бы, другого поля, другого модуса, да, вот там позднеперестроечного из многих прекрасных фильмов, вот этого такого ударного, такого прям кандового, настоящего антисталинизма, который, может быть, нами разделяется на 100%, но когда он звучит вот таким категорическим рупором и таким указательным тоже пальцем, то он очень тяжело и совершенно неоднозначно воспринимается. воспринимается. То есть тут опять я возвращаюсь к тому, что есть некая свобода, к тому, что мы скажем просто, мы многое упустим, мы выскажем свое личное отношение, а дальше мы оставим это вот к вашему, там, к вашей, к тому, нравится вам это, не нравится, хотите вы про это подумать, не хотите.
Все, спасибо, Леонидович.
Вообще говоря, тут более сложная конструкция. Так. Сталин ведь не изолированный. Он идет в сочетании с войной, он идет в сочетании, иначе бы мы легли под американцев, Поникарпов, да. И с одной стороны, и цены этому делу. Все вместе это образует очень важный механизм обесценивания человеческой жизни и поддержка мифа о государстве как единственной ценности, величия, гарантии выживаемости народа, страны и в целом. Ради этого можно действительно все что угодно. Загнать 20 миллионов в ГУЛАГ и прочее-прочее. Тут не все время стоит где-то подспудно вот этот вопрос. Хорошо, плохо, сколько это стоит. И все время переносится акцент с не имея цены человек, отдельное человек. Бесценность в этом смысле, что она лишена всякого достоинства и ценности. И самое важное – это сохранение целого. Выиграли войну, заплатили золотом Колымы за победу и так далее, и так далее. Мы не осознаем, как воспроизводится эта тоталитарная структура сознания. И это, мне кажется, очень важно. Я не... Еще раз говорю. Я думаю, что то, что фильм появился, это хорошо. Тут мне это что тут об этом говорить. Вот. Но то, что он скрывает в себе, те проблемы воспроизводства тоталитарного сознания, которые мы не чувствуем, для меня вот это самое важное. Нету времени, нет большого времени, нет объяснения, почему возникла такая вещь. Это не в одном фильме это должно быть.
Ну, вот. Давайте на этом остановимся.
Давайте. У меня нету претензий к фильму, еще раз говорю.
Это должно быть не в одном фильме, и что есть не в таком формате, что все-таки у нас есть надежда, что как упомянутые нами образцы от Ханны Арендт до Руты Ван Агайте открыли новые возможности для...
Сергея Лебедева. Подчеркну.
Открыли новые возможности для разговора, так и фильм «Колыма родина нашего страха» сделает это. Я считаю, что в этом разговоре все важные вещи смысловые, которые связаны с фильмом «Дудя, Колыма, родина нашего страха», мы проговорили. Это и необходимость возвращения к теме репрессий, это и провалы в исторической памяти, это и новые формы и жанры, при помощи которых тяжелая, неприятная, но необходимая историческая информация доходит до сознания людей, особенно людей молодых. И вопрос о том, что делать с трагической историей 20 века, по-прежнему является главным вопросом русской современности, как и важнейшее из искусств кино.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Юрий Дудь и Иосиф Сталин. Фильм «Колыма. Родина нашего страха» и «Поклонники Сталина в России». В клубе «Перелетный кабак» были социолог Лев Гудков, глава Левада-центра, Ксения Сахарнова, режиссер-документалист и видеоблогер, Сергей Бондаренко, историк, консультант фильма. В записи Елена Рыбакова, критик, социологи Любовь Барусяк и Ольга Здравомыслова. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Каким вам представляется будущее России? данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».